Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске отмена выборов в Приморье, сбитый в Сирии Ил-20 и отравление Петра Верзилова. Одной из наиболее активно обсуждавшихся тем в соцсетях стали на этой неделе выборы в Приморье, где во втором туре выборов губернатора должен был победить коммунист Андрей Ищенко. После обработки большинства бюллетеней в воскресенье вечером его победа казалась почти свершившимся фактом. Однако на следующий день стало известно, что при подсчете последней партии голосов цифры подправили в пользу кандидата Единоросса Андрея Тарасенко, и при том так, что количество голосов за Ищенко непостижимым образом уменьшилось. Максим Кац.
Совершенно беспрецедентная история в Приморье. Даже госсми объявили победу коммуниста, а сейчас там тупо рисуют в последних протоколах 100% явку и 100% за Единоросса. Этого не хватает, поэтому коммунисту убавляют голоса.
Дмитрий Аграновский.
Ого, Приморье все-таки переписывают выборы в пользу кандидата от «Единой России». Проигрывая 8%, он сейчас вышел вперед. Это явно неразумно, потому что всем все ясно, и народ это только озлобит.
Роман Доброхотов.
Выборы в России уже 18 лет фальсифицируются с разным уровнем жести. Но вот такого, чтобы просто в наглую переписали цифры в самом конце, я не видел никогда.
Илья Варламов.
Беспрецедентные даже по российским меркам фальсификации выборов, скорее всего, самодеятельность побоявшихся Путина жуликов. Главный вопрос, как оценит старания Кремль? Нормальный выход только один – победу Ищенко, уголовные дела на жуликов. Но что-то мне подсказывает, что побояться.
Андрей Нечаев.
Если ЦИК и Верховный суд закроют глаза на происходящее в Приморье, то с выборами в России покончено.
Дмитрий Соколов-Митрич.
Надеюсь, организаторы приморских выборов получат красную карточку с пожизненной дисквалификацией, иначе есть большая вероятность того, что болельщики выйдут на поле и набьют морду судье.
Ситуация в Приморье действительно начала накаляться. В центр Владивостока стягивались люди. Претендующий на победу кандидат Андрей Ищенко объявил голодовку. В его поддержку выступил даже Навальный.
Я призываю жителей других городов Приморья ехать во Владивосток и принимать участие в акциях протеста или организовывать их в своих городах. Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия. Неважно совершенно, какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди. Значит, именно он должен стать губернатором и никто другой. Призываю депутатов Госдумы от КПРФ приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их. Призываю всех жителей страны оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, а если понадобится, то и выйти на улицы за них. Это не их выборы украли, это украли у всей страны.
Однако поддержка Навального Ищенко не потребовалась, потому что его протестную прыть урезали разговоры с Геннадием Зюгановым и Эллой Памфиловой. Федор Крашенинников.
Достаточно просто встать на колени перед портретом Путина. И лучше всего сделать это в помещении обкома КПРФ. Вот это будет протест по-зюгановски.
Евгений Доможиров.
А спорим, что Ищенко и Приморская КПРФ еще заявят, что протест пытались оседлать деструктивные политические силы, представляющие интересы США. Но они пошли на конструктивный диалог и вместе с Путиным выступают против пятой колонны, раскачивающей лодку.
Голодовку Ищенко тоже довольно быстро прекратил, на что в сети отреагировали издевательскими комментариями. Алексей Царев.
Голодовка кандидата в губернаторы Приморья Андрея Сергеевича Ищенко в знак протеста против действий местного избиркома продолжалась 15 часов. Превысив продолжительность известной голодовки Васисуалия Андреевича Лоханкина. Тот голодал с обеда до ночи, а Ищенко начал после завтрака.
Илья Вайцман.
Ему позвонили Зюганов и Памфилова и убедили его в том, что все законно и нечего тут народ мутить, да и проголодался уже. Это все, что нужно понимать про оппозиционность КПРФ.
Евгений Ихлов.
Читаю сетования не только на слив Зюгановым протеста, но на невозможность даже тактического союза с зюгановцами. И это правильно. Можно закрыть глаза на бредовые экономические установки наших левых в законе, на их воинствующее имперство, сталинопоклонство и спинномозговой антисемитизм. Нельзя на постоянную готовность предать и дезертировать, потому что для них любой протест – это напряженный торг с властью. А армия союзника, постоянно готового к бегству или сдаче – это самая большая угроза для твоей тех сил, которых предательство рядом деморализует и разлагает.
А вот в Хабаровском крае решили опасную ситуацию до крайности не доводить. Действующий губернатор Шпорт сделал предложение кандидату от ЛДПР Фургалу стать после выборов его первым замом. Фургал согласился. Небольшую пикантность этому добавило то, что именно он является формальным победителем первого тура. Ирина Захарова.
Фургал снял свою кандидатуру, Шпорт будет бороться сам с собой. Политический онанизм какой-то.
Твиттер пани Валевска.
Нет никаких выборов. Это спецоперация по захвату и удержанию власти. Все, кто не бойкотирует, соучастники преступления.
Кирилл Шулика.
Потом мне секта свидетелей выборов начнет рассказывать, что надо на них ходить. В нынешних условиях это призыв взять ложку и пойти с ней в туалет. Мне как-то странно слышать от взрослых людей, что идите и голосуйте против власти. Дело в том, что никого, кроме власти, на выборы не пускают. Вот Фургал до чего дошел. Он бросил кресло депутата-одномандатника, чтобы стать вице-губернатором. То есть там на выборах все от власти. Но кто от действующей, чуть поумнее, хотя понаглее тоже. А кто сидит при действующей власти на приставных стульях, простите меня, это совсем клиника. Их бы, наверное, взяли в Единую Россию, того же Ищенко. Но он им по IQ не подошел. Даже Единой России. Поэтому отдали КПРФ. Ну, то есть доверие к выборам подорвали уже окончательно. Героя России Сергею Владленовичу дали именно за это.
Леонид Волков.
Давайте Путин, Кириенко и Памфилова дальше повышайте доверие и интерес граждан к институту выборов. Я смотрю, прям отлично получается у вас. Талантище. Ну и расскажите мне еще. Поговорим про системную оппозицию, ее ценность, необходимость вести с этими насекомыми какой-то диалог. Тьфу. А с другой стороны, отлично. Так, вытирая о себя ноги, они расчищают нам путь.
В итоге ЦИК все же отменил результаты выборов в Приморье. Причем глава комиссии Элла Памфилова даже расплакалась, когда отвечала на вопросы журналистов. Ей стало жаль перечеркнутых итогов работы людей, которые занимались организацией процесса. Многие восприняли это как победу. Екатерина Шульман.
Да, это оно. Экс-Ориента Люкс, новый 2011 гораздо лучше предыдущего. Благословенно наблюдатели, они сделали это возможным. Благословенна процедура, соблюдайте ее, и она выведет. Слава прозрачности, ибо через нее приходит свет.
Сергей Вдовин.
Власть пошла на уступки и согласилась отменить результат. Доказано, хождение на выборы не бесполезно. Для чиновников дан сигнал, не всякая фальсификация будет принята в центре. Надо работать тоньше и изощреннее. Будут новые выборы, на них окрепшее гражданское общество может дать полноценный бой власти и не только опираясь на КПРФовскую альтернативу.
Кирилл Ляц.
Глава ЦИК предложила признать выборы в Приморье недействительными. Осталось еще три вещи сделать – отказаться от Асада, вернуть Крым и зарегистрировать партию Навального.
Аббас Галямов.
Отмена стала приятным сюрпризом. В глубине души общественность на нее надеялась, но не очень в это верила. Все привыкли, что российские власти продавливают свои решения, не считаясь ни с какими репутационными издержками. Видимо, было решено, что в этот раз издержки эти будут недопустимо высоки. Кроме того, столь масштабные фальсификации и связанный с ними скандал создали чрезвычайно удобную конфигурацию, позволяющую обратить ситуацию в свою пользу. Теперь все те, кто трубил об окончательной делегитимизации избирательной системы, и я в том числе, оказались в роли мальчика-пастушка, который кричал «волки» в ситуации, когда никаких волков не было. Выиграть у Ищенко, если тот будет вести себя правильно, властям будет чрезвычайно трудно. Он сейчас на коне, поэтому я бы на месте Путина назначил его в Рио и позволил спокойно победить. Это опять же сработает на президента. Он укрепит свой образ отца нации, стоящего выше обычных политических разногласий и слышащего свой народ.
Однако комментаторов, которые восприняли отмену выборов как хитрый и даже заранее спланированный ход со стороны властей, оказалось намного больше. Подкрепило подозрение издание The Bell, которое со ссылкой на свои источники сообщило, что сценарий аннулирования выборов из-за массовых фальсификаций был придуман политтехнологами. Владимир Милов.
Наблюдаем рождение новой технологии для проблемных времен. Когда власти очевидно проигрывают, они делают явный грубый вброс на финише и под этим соусом отменяют выборы. Все это сопровождается соответствующим антуражем. Плачущая гадина Памфилова, не разобравшаяся часть либеральной общественности рукоплещет, По ТВ рассказывают, какие у нас честные выборы.
Иван Давыдов.
Выборы, которые единорос проиграл, объявлены недействительными, и это еще одна победа гражданского общества.
Владислав Наганов.
Что получается с выборами губернатора Приморья? Это как если в шахматах одному игроку грозил бы мат через один ход, и он перевернул бы доску вверх дном, а судья бы сказал: «Ну, знаете ли, господа, непонятно, кто тут выигрывал. Придется победителю заново сыграть с кем-то другим».
Максим Кац.
Чтобы определить результаты волеизъявления жителей Приморья, вовсе не обязательно отменять выборы и назначать новые. Достаточно просто в ГАЗ-выборах посмотреть на введенные версии протоколов, которые сейчас там висят как первая версия. У выигравшего кандидата крадут победу.
Игорь Эйдман.
Это никакая не победа, а очередной обман. Когда стало понятно, что единорос Тарасенков проигрывает коммунисту, действовать тонкими манипулятивными методами было уже поздно. И тогда на самом верху было принято решение просто сорвать выборы, а вместе с ними неизбежную победу неугодного кандидата. Поэтому фальсификаторы не стеснялись так грубить и даже не пытались заботиться о правдоподобности нарисованных ими результатов. Через 3 месяца будут новые выборы. К ним власти лучше подготовятся и обеспечат кандидату от «Единой России» более правдоподобную победу.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. 17 сентября войска Башара Асада сбили российский военный самолет Ил-20. При этом ракетные установки, из которых был сбит самолет, сирийцам тоже поставила Россия. И это одна из причин, почему обсуждение гибели самолета стало логичным продолжением дискуссии по следам недавней пресс-конференции Минобороны, на которой было заявлено, что малайзийский «Боинг» над Донбассом сбили российской ракетой украинские войска. Денис Казанский.
Иногда мне кажется, что Россия действительно управляет какие-то рептилоиды и агенты Вашингтона. Доказывать целый день, что они не сбивали «Боинг», и в тот же вечер сбить в Сирии свой же самолет – это, конечно, искусство. Так нужно уметь.
Евгений Левкович.
А помните, когда «Боинг» сбили, мы бандеровцам сказали, что это, мол, они сами виноваты. Не перекрыли воздушное пространство, под которым идет гражданская война. Ну и вот, теперь в далекой Сирии на гражданской войне российский самолет сбивают из российского ПВО хозяева своей земли, которых не предупредили, что мы тут сейчас на посадку заходим. Не бог, а Задорнов какой-то. Ну тупые, как бы говорит он нам, глядя из своего небесного овального кабинета, посмеиваясь в седую от ужаса бороду.
Олег Козырев.
Прямую ответственность за сбитый российской ПВО российский самолет в Сирии несут те, кто паршиво обучил сирийцев, и кто паршиво обученным сирийцам передал этот комплекс ПВО. Заметим, что подобное было уже на Донбассе, когда плохо обученные военные сбили гражданский самолет.
Федор Крашенинников.
Про меткость и компетентность сирийских военных анекдоты ходили еще в брежневские времена. Хафиз Асад Брежневу: «Нам нужны ракеты, чтобы сбивать самолеты Израиля. Мы уже поставили вам новейшие ракеты «Земля-воздух», но нам нужны ракеты «Земля-самолет».
То, что Минобороны обвинило случившимся израильских летчиков, которые якобы подставили россиян под огонь сирийской ПВО, стало поводом не только для шуток, но и для опасений, не сваливается ли государство в юдофобию. Максим Миронов.
Времена идут, а методички 50-летней давности все никак переписать руки не доходят. Израильская, говорю, военщина известна всему свету. Как мать, говорю, и как женщина, требую их к ответу.
Александр Осовцов.
Россия поставила армии сирийского диктатора Асада ракетные установки С-200. Сирийские снайперы сбили ракетой из этого С-200 российский самолет Ил-20 с 15 российскими военными на борту. Как вы думаете, кто виноват? Правильно, евреи. Министерство обороны РФ и лично министр генерал армии Шойгу утверждают, что под дружественный огонь самолет подставили израильские F-16, которые как раз там тоже были и грозят Израилю ответными мерами. Хочу спросить, а малайзийский «Боинг» под российский «Бук» тоже мы подставили? А солсберетских Джеймсов Бондов под камеры видеонаблюдения тоже моссадовцы подставили? И, конечно, голоса на выборах в Приморье считали исключительно израильтяне с целью подставить Путина, Памфилову и вообще всех. Про пенсии и воду в кране я даже и не спрашиваю.
Александр Рыклин.
Живо представляю себе это совещание. «Так, товарищи, нам надо быстро решить, кто сбил самолет. Вариантов, как вы понимаете, три. Американцы, украинцы и евреи. Коллеги из ГРУ вариант с американцами сразу рекомендуют отмести, как стрёмный. Думаю, надо прислушаться. Остаются украинцы и евреи. Обсуждать тут особо нечего, предлагаю сразу голосовать. Я лично всегда за евреев. Да и людям это как-то ближе и понятнее».
Александр Каляндр.
«Погромы за самолет будут?»
Павел Пряников.
«Смотрю 60 минут на «Россия-1». И там бал юдофобии. Даже играющий роль либерала Никита Исаев орет, что Нетаньяху лично и Израиль – враг России. Что нужно немедленно разорвать дипломатические отношения с Израилем, любые контакты с этой страной и как можно больнее ударить по Израилю. Ну и общий рефрен «Израиль убил наших ребят». Какая-то печаль у меня. Пусть и в виде имитации, но это 1952 год.
После того, как в Госдуме призвали к разрыву дипломатических отношений с Израилем и даже к тому, чтобы нанести по этой стране удар, многим показалось, что дело идет к войне. Кирилл Ляц.
Ну да, давайте теперь поссоримся с последней цивилизованной страной, которая еще не ввела против нас никакие санкции.
Иван Курило.
Народ вчера еще, обсуждая неудачную для Кремля неделю, переживал, что единственным выходом они могут посчитать какую-нибудь войну. Вот вам и предлог забыть про Золотова, Петрова и Баширова, выборы в Приморье и пенсионную реформу.
Илья Вайцман.
Вообще говоря, именно так и начинаются большие войны. Все пуговицы ко всем мундирам пришиты. Ситуевина в стране такая, что только война может все это покрыть. В общем, остается только поджечь фитиль. И черт его знает, когда и какой идиот или подлец со спичками все-таки дорвутся с огоньком.
Другие, несмотря ни на что, были уверены, что все обойдется. Екатерина Шульман.
Даже мне с моей невеликой внешнеполитической компетентностью видно, что произраильская политика – одна из немногих констант как для российской, так и для американской администрации. Хотя в нашем случае константность – это несколько размывается традиционной дружбой с разными хамасами по заветам покойного Примакова.
Константин Мильчин.
Тем, кто обрадовался насчет грядущей российско-израильской войны, хочется напомнить, что адекватный ответ в переводе с русского на русский значит «ничего не будет».
Николай Руденский.
Думаю, что Израилю опасаться нечего. Пример Турции показывает, что гибель российского самолета – залог хороших отношений с Москвой.
В итоге скептики оказались правы. Путин пообщался по телефону с Нетаньяху и заявил, что случившееся стало итогом цепи трагических обстоятельств. Альфред Кох.
Кстати, по наличию или отсутствию ответки за обидку. Легко понять место, которое определил российской армии Путин. Очевидно, сильнее Грузии и Украины, но слабее Турции. И вот теперь понятно, что и Израиля. А вы говорите неадекватный. Очень даже адекватный. Я бы даже сказал, осторожный.
Константин Эггерт.
Путин только что публично признал то, что любой нормальный ближневосточник, кроме прикормленных экспертов с ГосТВ, знает и так. На Ближнем Востоке есть только одна по-настоящему влиятельная страна – это Израиль. Сори, две, еще США, хоть они и далеко. Жду вечерних шоу с участием тех же персонажей, которые утром требовали от Кремля сделать Нетаньяху то же, что сделали с Эрдоганом в 2015-м.
То, что Россия погрозила пальцем Израилю, а Сирии выяснять отношения не стала, показалось комментаторам довольно-таки странным. Вопросы вызвала и реакция Башара Асада, который далеко не сразу связался с Путиным, чтобы обсудить инцидент, и в конечном итоге отверг обвинение в гибели Ил-20. Телеграм-канал «Русское будущее».
И чего звонить? Эти русские и так простят. Или нет? В любом случае, интересное, однако, у Сирии отношение к главному союзнику.
Андрей Мальгин.
Посла Израиля вызвали в МИД России из-за сбитого сирийским ПВО российского Ил-20. А почему не вызвали посла Сирии?
Леонид Швец.
Сирийский расчет зенитно-ракетного комплекса С-200, поразивший российский самолет Ил-20 точным дружественным огнем, удостоен орденов дружбы народов. Русский сирийцу навеки друг, брат и мишень.
Сергей Кальварский.
Из-за этого упыря Асада уже погибло очень много людей и, к сожалению, будут гибнуть и дальше. Его режим и к большой войне может привести. Но это же все мелочи по сравнению с удержанием личной власти.
Гибель самолета послужила поводом для размышлений о смысле российского военного присутствия в Сирии. Михаил Крутихин.
Единственная двухходовка, схему которой в совершенстве освоили нынешние российские власти, проста и примитивна. Влезть в какое-нибудь дерьмо, а потом распилить бюджет, выделяемый на устранение последствий. К Сирии это тоже относится.
Георгий Буфт.
В свое время начало операции в Сирии по спасению стоявшего в 2015 году на грани военного поражения Асада воспринималось еще и как форма отвлечения внимания от событий на Украине, как приглашение Западу и тем же США к более широкому геополитическому диалогу, который не сводился бы только к обсуждению событий на линии противостояния в Донбассе. Однако с какого-то времени этот диалог, толком даже не начавшись, стал давать еще больше сбоев и создавать еще больше проблем. Вместо взаимодействия сирийского компания стала новым поводом для усиления санкционного давления на Россию со стороны тех же США. Россия и Америка сейчас по Сирии практически не сотрудничают. Во всяком случае, такое сотрудничество находится на гораздо более низком уровне, чем во времена администрации Обамы. В Сирии российским военным вряд ли стоит оставаться бесконечно долго. После разгрома основных сил террористов у России все меньше мотивов отвлекать огромные силы и средства, в то время, когда экономика России испытывает немалые проблемы. А капитализировать военные успехи в Сирии в какие-то политические или иные дивиденды пока получается не в полной мере. А публично нам никто так и не сообщил, почем обходится эта масштабная заморская операция.
Многим комментаторам кажется, что количество параллелей с Советским Союзом в последнее время просто-таки зашкаливает. Владислав Иноземцев.
Российская война 21 века, бессмысленная и беспощадная, это когда советская ракетная установка, модели производства которой было начато в 1967-м, сбивает советский транспортный самолет, поставленный на конвейер в 1968-м. И не просто так, а в операции, которой российский режим пытается спасти жизнь и власть сыночку сирийского диктатора, пришедшего к власти в первые годы правления Брежнева. В общем, страна живет будущим, и если у нее еще и остались проблемы, то, понятное дело, от евреев, американцев, ну и время от времени от собственных граждан, подкупленных евреями или американцами.
Твиттер, профессор-советолог.
Низкий уровень жизни, падающая экономика, скрытый региональный сепаратизм, десяток пакетов международных санкций, массовая эмиграция страны, сбитый Боинг, сегодня добавилась израильская военщина. Пазл отлично складывается. Но когда уже «Лебединое озеро»?
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. До сих пор достоверно неизвестно, как и от чего именно пострадал издатель «Медиазоны» и участник «Пусси Райот» Петр Верзилов, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу 11 сентября. Врачи как в Москве, так и в Берлине, куда Верзилова перевезли на лечение, считают, что с высокой степенью вероятности речь идет об отравлении, но затрудняются определить конкретное вещество, которое могло вызвать такие симптомы – потеря зрения, речи, способности передвигаться. Подозрение, что на жизнь Верзилова могли покуситься спецслужбы, у многих возникло сразу же и укрепилось после того, как «Новая газета» сообщила, что в тот день, когда Верзилов попал в реанимацию, он должен был получить результаты расследования убийства в ЦАР Джемаля, Расторгуева и Радченко. Дмитрий Гудков.
Верзилов был одним из участников расследования деятельности ЧВК «Вагнера» в ЦАР. И спасло его от смерти в Африке лишь то, что он отменил поездку, решив заняться акцией на финале чемпионата мира. Спасло от смерти, но не от отравления. И теперь уже ни одна Захарова не скажет, что это сделали люди в тюрбанах или африканские дикари. Почему Пригожину так важно скрыть то, что наемники делают в Африке? Он повар, безусловно, но чей? И рано или поздно мы узнаем, какие виолончели играют в ЦАР. А что они там есть, сомнений уже нет.
Николай Травкин.
Германские врачи высказали соображение, что Петра Верзилова могли отравить. От такого яда резко ухудшается зрение, слух, и человек начинает плохо ходить. Проявляются все симптомы неожиданно наступающей старости. Яду, наверное, дадут имя «старичок».
Леонид Волков.
Было 2 года тому назад нападение на мужа Любы Соболь, Сергея Мохова. Подошли на улице, ткнули шприцом в ногу, он без сознания. Откачали. Но, конечно, никакого расследования, никаких следов. И что интересно, не было никаких угроз и сигналов. То есть вот как будто просто была цель очень сильно напугать и показать вседозволенность. Мы знаем, где ты, кто ты, можем с тобой сделать все, что угодно. Пока не убиваем, но захотим – убьем, и нам тоже ничего не будет. Вот с Верзиловым ведь очень похожая история. Насколько я понимаю, никто ему не угрожал, ничто не предвещало. Просто некто решил продемонстрировать свое всевластие самым гопническим хулиганским способом из всех возможных. На мужа Любы напали через несколько дней после того, как Люба раздолбала в ФАС многомиллиардный картель на закупках в Минобороны, картель, бенефициаром которого был Евгений Пригожин. И как мы теперь знаем, вот этого кусочка пазла нам не доставало, на Петра Верзилова напали через несколько дней после того, как он стал получать результаты некого инициированного им независимого расследования гибели трех российских журналистов в ЦАР. Гибели, которая, конечно, является убийством, за которым стоит Евгений Пригожин.
Версия, что возможное отравление Верзилова связано с его участием в расследовании гибели журналистов ЦАР, поддержал Михаил Ходорковский. 20 сентября он выступил с заявлением, в котором предупреждает остальных участников расследования об опасности, которая может угрожать.
Центр нашего расследования находится в Лондоне. Мои сотрудники в Москве получали лишь отдельные поручения. Тем не менее, по крайней мере, против одного из них готовилась крайне жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина. Мы своевременно получили предупреждение и были вынуждены предложить человеку уехать из страны. Одновременно нам стало известно о гибели в ЦАР при крайне странных обстоятельствах одного из свидетелей по делу. Как теперь стало ясно, Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен. Исходя из имеющихся у меня фактов, я полагаю отравление реальным, а события взаимосвязанными. Мне известно о еще нескольких группах, занимающихся этим расследованием. Хочу предупредить, что ситуация предельно опасна, а оглашение настоящих имен вместо условных, обозначенных в отчете Петра и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам.
Многие связывают то, что случилось с Верзиловым, прежде всего с акцией «Пусть рают» на чемпионате мира по футболу. Павел Чиков.
Финал чемпионата мира в связи со статусом мероприятия, особенно из-за присутствия на нем глав нескольких государств, включая Владимира Путина, имел высший уровень безопасности. Это основная ответственность Федеральной службы охраны, но также и служб безопасности других лидеров – Макрона, президента Хорватии. Акция «Пусси Райт» была не плевком в адрес Лужниковского отдела полиции и конкретного полковника. Она уронила репутацию ФСО в глазах президента России и зарубежных спецслужб. Такой выпад не мог остаться безнаказанным. Громкий международный резонанс исключал возбуждение против Верзилова уголовного дела, но силовики вряд ли отказались от идеи наказать инициатора и организатора акции.
Сотрудники медиазоны восстановили полную хронологию того, что происходило в жизни Петра Верзилова непосредственно до и после отравления. Смирнов.
Анализы ничего не показали. При этом про отравление говорят и немцы, а до этого говорили московские врачи. Это не еда, не наркотики, а определенная группа лекарств. Так говорили и в Москве, и в Берлине. Да, теоретически можно допустить, что Петя сам себя отравил. Но кто его знает, понимают абсурдность этого предположения. Значит, было внешнее воздействие.
Олег Кашин.
Среди загадочных обстоятельств отравления Верзилова стоит выделить те обстоятельства, при которых все началось. Несколько дней подряд он, как на работу, ходил в Басманный суд, где судили его подругу Веронику Никульшину. За что судили? А вот буквально черт его знает. Остановили на дороге, за выезд на полосу общественного транспорта, потом задержали якобы за сопротивление полицейскому. Так обычно накануне акции протеста изолируют каких-нибудь активистов, и Никульшину как раз задержали в день митингов Навального против пенсионной реформы. Но она и не анонсировала митинги в соцсетях, и не участвовала в них, и вообще, кроме той самой акции в финале чемпионата мира 2018-го, не участвовала ни в чем. Ее держали в полиции 2 дня. 2 дня Верзилов ходил в суд, обедал в одних и тех же кафе около суда, был вообще легко доступен для любой слежки или чего похуже. В день его отравления Никульшиной присудили 2 суток ареста, ровно столько, сколько она провела в полиции, и отпустили. И если отравление Верзилова было покушением, то загадочная история с арестом его подруги выглядит очень нехорошо. Как будто целью ареста девушки и было выманить Верзилова в удобное для отравления место. То есть люди, которые его отравили, располагают возможностью задержать и судить нужного им человека. Интересно, что это за люди?
Александр Морозов.
Все это крайне мрачно. Пока Памфилова плачет о том, что ей не дают достроить идеальную прозрачную систему выборов и кое-где еще на местах продолжают подбрасывать, На другом этаже жизни Тантон Макуты, военные отставники, работающие на путинский ближний круг, убивают, травят и запугивают людей. Возможностей у них много, контроля за ними никакого. Государство никакого рвения в расследовании этих дел проявлять не будет. Гражданский контроль чем дальше, тем больше возможен только уже из-за границы, как в Латинской Америке 70-х годов.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе. Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 17:00 вечера, сразу после выпуска новостей.